Глава 6. Предохранительный клапан для предупреждения недовольства. Большинство людей, пытаясь склонить собеседника к своей точке зрения, слишком много говорят о самих себе. Позвольте другому человеку рассказать о себе. Он знает больше о своих делах и проблемах, чем вы. Поэтому задавайте ему вопросы. Дайте ему возможность рассказать кое-что о себе. Если вы не согласны с вашим оппонентом, у вас может появиться желание его прервать. Не делайте этого. Это опасно. Собеседник не обращает на вас внимания, пока у него остается еще много собственных мыслей, которые не терпится высказать. Поэтому слушайте терпеливо и внимательно. Со всей искренностью поощряйте и подбадривайте его, чтобы он полностью выразил свои мысли. Стоит ли в бизнесе придерживаться такой линии поведения? Давайте посмотрим. Вот рассказ торгового представителя, который пытался применить этот подход на практике. Один из самых крупных автомобильных концернов в Соединенных Штатах вел переговоры с производителями обивочных тканей о поставках, удовлетворяющих его годичную потребность. Три фабрики предоставили образцы своей продукции. Их внимательно изучили в автомобильной компании. Каждому фабриканту было направлено приглашение с просьбой направить своих представителей для участия в финальной части конкурса на заключение контракта. Представитель одной из мануфактур приехал в назначенный день, но заболел тяжелой формой ларингита. Выступая перед нашим классом, он рассказывал об этом так. «Я потерял голос. Я мог только шипеть, и то с большим трудом. Меня пригласили в зал, где я оказался лицом к лицу с экспертом по тканям, агентом по снабжению, коммерческим директором и президентом автомобильной компании. Я стоял и пытался изо всех сил говорить, но не мог выдать ничего, кроме шипения. Они все сидели за столом, поэтому я написал на листке бумаги: «Джентльмены, я потерял голос. Не могу говорить. Давайте я стану говорить за вас», — предложил президент. И он говорил. Он демонстрировал мои образцы и отмечал положительные качества продукции. Завязалась оживленная дискуссия о достоинствах моих тканей. И президент, поскольку он говорил вместо меня, занял позицию, которую должен был занимать я. Мое собственное участие в обсуждении свелось к улыбкам, кивкам головы и нескольким жестам. В результате этой уникальной конференции был заключен контракт на поставку более 1 000 000 ярдов обивочной ткани на общую сумму в $1 600 000. Это был самый крупный заказ, который мне когда-либо удавалось получить. Я уверен, что потерял бы этот контракт, если бы не потерял голос. Потому что у меня были неверные представления о том, как следует проводить показ. Почти случайно я открыл для себя, насколько иногда выгодно предоставить другому человеку право говорить от вашего имени. Позволяя другому человеку говорить за вас, вы оказываетесь в выгодном положении. И в семейных ситуациях, не только в бизнесе. Отношения Барбары Вильсон с ее дочерью Лаурой быстро ухудшались. Лаура, которая росла спокойным, внимательным ребенком, превратилась в необщительного, иногда просто агрессивного подростка. Миссис Вильсон читала ей нравоучения, ругала и наказывала ее, но все было бесполезно. Однажды утром, «когда я только встала с постели», — рассказывала миссис Вильсон на наших занятиях, «Лаура без разрешения ушла из дома в гости к своей подружке, даже как следует не умывшись. Когда она вернулась, я готова была накричать на нее в тысячный раз, но у меня просто не было сил. Я только смотрела на нее и тихо спрашивала: «Почему, Лаура? Почему?» Лаура заметила мое состояние и спросила спокойным голосом: «Ты действительно хочешь знать?» Я кивнула. И тогда Лаура стала мне рассказывать. Сначала неуверенно, но постепенно ее голос становился все тверже. Я никогда раньше ее не выслушивала. Я всегда указывала, что и как ей нужно делать. Когда она пыталась поведать мне свои мысли, чувства, желания, я прерывала ее новыми указаниями. Только теперь я начала сознавать, что она нуждается во мне, что я нужна ей не только как мать, но как близкая подруга, которой она могла бы поведать о своих проблемах переходного роста. А я, вместо того, чтобы выслушать ее, все время говорила сама. Я никогда ее не выслушивала. С того времени я позволяла ей говорить столько, сколько она хотела. Она рассказывала мне о своих мыслях, и наши взаимоотношения стали значительно лучше. Она снова стала общительной и открытой девочкой. На финансовой странице одной нью-йоркской газеты появилось объявление с предложением работы для опытного человека неординарных способностей. Чарльз Кубелис отозвался на это объявление, послав свой ответ на указанный абонентский ящик. Спустя несколько дней пришло письмо с приглашением прийти на собеседование. Прежде чем отправиться к работодателю, он провел несколько часов на Уолл-стрит в поисках сведений о человеке, основавшем этот бизнес. Во время беседы он заметил: «Я был бы очень рад связать свою судьбу с вашей организацией, имеющей такую примечательную историю. Как я понимаю, вы начинали бизнес 28 лет назад, не имея ничего, кроме комнаты с письменным столом и одной стенографистки. Это правда?» Почти каждый человек, который добился успеха в жизни, любит предаваться воспоминаниям о своих трудных молодых годах. И этот человек не был исключением. Он долго рассказывал мне, как он начинал, имея $450 в кармане и одну оригинальную идею. Он рассказывал, как ему приходилось преодолевать собственное разочарование и чужие насмешки, работая по воскресеньям и праздничным дням, от 12 до 16 часов в день, как в конце концов он преодолел все эти препятствия, и теперь крупнейшие дельцы с Уолл-стрит обращаются к нему за советом и помощью. С полным правом он мог гордиться своими достижениями. И он долго рассказывал о них. Наконец, он попросил мистера Кубелиса коротко рассказать об опыте его работы. А затем, позвав одного из своих вице-президентов, сказал ему: «Я полагаю, это именно тот человек, которого мы ищем».